Некоторая вольная беседа, мы с вами уже не первый раз встречались, и по поводу интеллекта мы всегда несколько, так сказать, были на разных позициях. Я за некоторый интеллект, который у нас развивается во времени, и он не имеет так называемую субстанцию, ну, которая вот пошла как бы перцептронно Розенблат, когда у нас есть, значит, сенсоры входа, у нас есть, так сказать, некоторые вычислители, которые вычисляют, если, значит, сигнал больше там единицы, это будет буква А, если меньше, будет ноль и так далее, и тому подобное. Если внимательно посмотреть, то принципиально, значит, все это сводилось все-таки к умножению как бы вот матриц, вычислительному аспекту. Значит, я очень давно, с самого начала, значит, придерживался несколько других позиций. Но я расскажу, ну, не расскажу, а просто воспоминания некоторые. Впервые Н. Карлович Триогу первый сделал такой, если ты, и у вас, по-моему, в книге это тоже отмечено, значит, доказывал следующее, что если две теоремы мы заложим в компьютер, то он найдет решение третьей теоремы, и вот это вот, так сказать, называлось, по сути дела, некоторым машинным интеллектом. И вот эти вот слова «интеллект», «информация», так сказать, и «автоматы», она начала свое вот такое движение. Хотя через некоторое время, значит, Триогу жестко встал на следующую позицию, что так как компьютер, пределы его аксиоматики – это предикаты первого порядка, а не второго, то на самом деле, значит, компьютерного интеллекта правильно называть как бы нельзя. Интеллект все-таки, значит, так саморазвивающаяся некая функция. И вот, как бы автомат Гёте, я просто назвал его именно по поводу того, что он содержит в себе, как, в общем-то, на ранних, так сказать, стадиях писал Колмогоров, о самовоспроизводящем автомате, о живой среде, вот был у него и вновь, и о логике. Самым интересным моментом, это несколько в моих книгах и прочее, я провожу грань следующую. Значит, достаточно интересно, почему Колмогоров, значит, откликнулся на первую работу Шинона, значит, но поправил, что слово «информация» он понимает совсем по-иному. То есть информация, которая может быть персонализирована. То есть адресный идентификатор. И после этого отказался редактироваться в журналы по вероятности. Вероятность больше никогда не употреблял. Вот, и там я, вот здесь почему я говорю, держу, значит, книжку, его вот, работа 3, так сказать, подхода к теории информации. И совершенно неожиданно, вот Хромов, вы знаете, не цветного телевидения, да, когда он через 50 лет, значит, я даже не знал такой истории, что бы компрессировать полосу пропускания и передавать телевидение через лунника и так далее, значит, на Землю, значит, он приезжал к Колмогорову, и они беседовали, каким образом, это я уже немножко перекликаюсь, с теорией коммуникации, каким образом можно вот, увеличивать полосу пропускания. Ну и момент интересный тем, что долго это, в принципе, висело как бы в воздухе. И на самом деле, вот единственное, что я согласен, хотя на самом деле многие теоретики связи и так далее с этим не только не согласятся, а надо было сначала защитить докторский, а потом смело с этим выступать. Так же, как и Хром говорил, что его долго не пускали на защиту. А фраза такая, что общей теории связи до Шинона действительно не было. Но теория связи Шинона не помогала решить, так сказать, расширение полосы пропуска. И это повисло в воздухе. Я не знаю, кто, почему вот я издалека захожу, потому что для меня самого было потрясающе удивительным элементом следующее, что в 1912 году не ученые, а Горсдеп США, так же как сейчас он лезет не в свои дела на Украину, то тогда влез он тоже в мировое пространство. Он заявил о том, что необходимо запретить сверхширокополосный сигнал. Понятно, что это такое сверхширокополосный сигнал? Это Морзе. Была передача тогда только вот это. И в 12 году заявил о необходимости перехода на амплитудную модуляцию. То есть на узкую спектральную полосу. А в 36 году, 1009, для мне было просто как бы открылись глаза на всю ситуацию. В 36 году консенсус между всеми мировыми державами, несмотря на диктатуры, несмотря на социализм, коммунизм и так далее, была поделена вот эта полоса, узкая полоска, так сказать, спектра. И амплитудная модуляция здравствовала до 45 года, ну, потому что мало кто тоже знает, что в том же 36 году была проиллюстрирована фазовая модуляция абсолютно без помех сигнала, но широковещательный, так сказать, капитализм, он не позволил раньше времени выйти на арену фазовой модуляции. Но во всяком случае, уже было известно, что некоторыми модуляциями может эта полоса быть расширена. Почему я об этом говорю? Потому что возникла очень интересная такая вещь. Одна струя очень, так сказать, мощная – кибернетика. Могучие, значит, и ученые, и кибернетика у нас пошла от теории управления, там, регуляторов лётов, обратной связи, концепции и так далее, и тому подобное. На Западе был такой Бетсон, я к нему потом подавил. Значит, где он сформулировал следующее. Информация – это минимальное различие сигнала, которое ощущает сенсор. Но информация, в чем тут дело? Информация как количество бит оказалась неконструктивна для построения вот этих так называемых компрессаторов. Значит, я могу сослаться, значит, на себя, что не был я такой умный, как вот сейчас, но я использовал матрицу Адамара. Это не функция Уолша. И были такие алгоритмы Витерли, последовательный сигнал, который первый, значит, по сути дела, предложил метод не спектральной передачи сигналов, а так называемый метод кодировки. То есть часть сигнала кодируется, посылается, часть и идет. Но для того, чтобы реализовать его принцип, это уже в энциклопедиях везде есть. Необходимо было дожидаться, когда будет сделан микропроцессор с определенной памятью, с определенной скоростью. Это совершилось где-то там в 66 году. Почему вот год важный, сейчас посмотрим. Значит, в 69-м я защищаю кандидатскую диссертацию на матрице Адамара на Филиппах. То есть первая матрица распознавания сигналов на ферритовых кольчиках была сделана, значит, на фирме АКБ Соколова. Вот, но он и был моим оппонентом, а вот дальше я перешел в открытую контору и все. Это уже начало СДМА вот этого вот формата. То есть впервые вышли на арену, и все теперь зависело от того, как быстро будет вот эта электронная схемотехника развиваться. И вот тут надо тоже достаточно мифический, между прочим, так сказать, поворот. Значит, тогда я ни политикой, ни экономикой не увлекался, а чисто наукой, могу честно вам сказать. И поэтому книгу 70-го года Бжезинского я пропустил. Вот в этой вот книжечке, значит, развивающаяся система, там есть таблица Бжезинского, но она позднее, как великая шахматная игра, где он, в общем-то, уже прогнозировал развал социализма, социалистических стран. А там он ничего, никаких политиков не был. Одна культурология, значит, она называется именно так. Значит, конец постиндустриализма и начало новой эры – технотроники. Удивительно, что вот эта вот книжка для школьников, вот здесь есть такой топаз, значит, технологический, вот, потом я включу там другое. Но смысл заключается в том, о, топаз – это некая система искусственного интеллекта, которая сделана, развита, тут очень хорошо в книге все это дело написано, ну и есть вот это слово технотроник. То есть люди тогда все-таки увидели его, видимо, этот труд, потому что он сам этим термином как-то, так сказать, не бравировал, а сказал, что ну, нет другого. А на самом деле ему нужно было назвать нанотехнологии. Вот это точно. И он, тут будет это дело, мне даже поразилось. Вот целая страница, переводе уже этот слова, как из диссертации Кулешов. Это кодеки, это коммуникация, это компрессия, передача. Но дальше она очень интересна. В середине книги, где-то через там, 50-60 страниц, есть две таблицы. Таблица радиовещания СССР, телевидение СССР, ну и других стран. Но самое интересное другое. Значит, ну где-то приблизительно, да. У них телевидение на в два раза больше, так сказать, вещание, радио в два раза больше. И он делает вывод, что вот это информационный, так сказать, обмен, он превращает вот постиндустриальные в некие новые корпоративные связи всех государств, и что теперь, ну вот теперь, там дальше продолжение после этого, точно так, как мы сейчас читаем, значит, любые наши газеты о том, как переходит постиндустриальное, значит, в нанотехнологии, что такое нанотехнология, и что такое, как бы, теперь развили информацию до такой степени, развили каналы до такой степени, что теперь нужно как-то ее не развивать, информацию, а защищаться от нее, это как Сноуден. Но тут еще один очень интересный поворот, который тоже произошел к этому моменту. Это ARPA. Вот разница связи до момента появления TSP-IP, это проблем почему-то такой, как сейчас все кричат, интернет-технологии не было. А почему-то сейчас есть. Так вот, потому она и есть, что теперь любой объект, любое событие становится персонализируемым TSP. Вы нажали на кнопки, все, и ваш адрес, и ваши связки, все, где, как и что вы есть, уже идет в эфир. Поэтому сейчас на самом деле, я так считаю, что достаточно поздно, значит, там и Меркель, и все остальные, и в том числе я слежу и очень там отбираю, и наконец раздались в нашем ВПК слова о том, что необходимо в любой замкнутом пространстве или любой тематике закрытой и так далее устраивать собственные локальные сети. И тогда вы можете быть свободны. Ни в коем случае только нельзя, значит, переходить вот на внешний выход. Вот эти вот слова, значит, почему я дальше? И вот развивалось, вот я бы так сказал, вот в 1990 году Мюррей Гелман, физик, лауреат Нобелевской премии, вдруг тоже прекратил, значит, со своими этими всякими мелкими, значит, частичками заниматься и увлекся. Если Колмогоров Толстого, значит, разбирал, лингвистики занимался, это тоже всем факт известно, он пытался из лингвистики вытащить, вот как измерять качество информации. Не количество информации, а качество. Значит, он подошел очень просто, дословно почти. Дело в том, что тогда не было алгоритмический информационный контент. Очень многие английские вот издания, они, так сказать, оперируют вот на эту систему. Но что самое интересное, вот дальше пустота. Значит, куда идет наша связь, как бы, в принципе, мировая, и что значит в природе, вот, оказывается, связь? Да вот, оказывается, как гравитация, это есть только большие очень такие частички, так и атомы меньше и так далее. Значит, он использовал очень хороший такой вот примерчик. Это луковица. Значит, каждые листы — это как бы законы природы. На одном уровне, законы природы на другом уровне, законы природы на третьем уровне. И в общем, вот эти максвелловское поле на этом, как говорится, и работает. Что на самом деле вы любой сигнал Вот теперь вспомним об информационном, о самом малом информационном изменении, битности. Любое изменение сигнала, вот это является некой предпосылкой, некоторой измерительной, то есть материализуемой вещи. Вот это я не помню, показывал я вам или нет, я показывал, может быть, сделанные на проволочке еще в мои молодые годы, а это на 3D-принтере. Значит, очень трудно заподозрить меня в спекуляции, но если вы внимательно, тут сглажено, посмотрите, у меня там дальше будут, значит, как устроен наш левое и правое полушарие, как оно соединяется в одном месте, в каком месте вход глаза, значит, и это все описывается итерационным, маленькой итерационной формулой. И рекурсивная алгоритмизация этой формулы является вот результат, построенный на 3D. Значит, самое интересное, что без 3D его тоже построить очень сложно, в малом масштабе.
А, ну это типа это самое, объемная кривая Гильберта, ничего
не было. Не Гильберта. Верштрасса.
Ну да, да, но там новое.
Не-не-не, ничего нового. Там специально даже такой вот, я сам видел.
Ну не Верштрасса. Это бесконечная сумма, а это же...
Нет.
Тут же ограниченная.
А можно поверить?
Пожалуйста. Чтобы не сломать уже что-то тут глаз один. Посмотри там этот аналог.
Там значит, объемная гибридная разверта.
В чем дело? А вот скажите, в чем дело? Какая разница между Верштрассовской функцией вот, и Фурье функцией? Тут доски нету, да? Ну ладно. Вот так, наглядно, просто. Значит, Фурье все знают, да? Синусоида, да, бесконечность. А у него на интервале волна. Напополам берете, еще волны. У него самоподобные функции. Вот это самое главное. Самоподобие. Вот если вы посмотрите дальше, и возникает достаточно интересный момент. Здесь все самоподобные вот эти элементы. Большой квадрат, кубик и все. Они все самоподобны в разных масштабах. Вот это довольно занимательно. Я почему сейчас к ней снова, так сказать, в свое время охладел, потому что никак было не найти серьезные, значит, труды, где на нее вдруг бы начали опираться. Сейчас опираются, значит, все генетики. Это называется по-ихнему незапутывающиеся глобулы. То есть, когда вы что-то нить ведете, легко запутывается. Вот механизм рекурсии вот этого, она не запутывающая. Вот это вот потрясающая, как бы, вещь, которая, значит, имеет уже с точки зрения ДНК и прочих там всех их фокусов вот эти. Вот это поэтому я, значит, вдруг стал, решил почитать, значит, в конце концов, вот эти детские книжки, в которых очень где-то правильно там все делается. А я хочу обратить внимание, которое на меня же обратил, значит, Гелмен, сам физик, что все то, что я вам сейчас говорю, значит, написал Исаак Ньютон. Вот это вот довольно удивительный, так сказать, вариант, что гравитационные, магнитные, электрические силы, они существуют совместно. Ну, а дальше я уже просто от такого, как это называется, смысла, что вы про цвет должны знать все. И все-таки, значит, вот я смотрю, что почему-то никто не обращал внимания, что, например, ночной бинокль на принципе Бехтера, значит, будет четче, лучше работать, чем на том, на котором работает спектр Ньютона. Ну вот, машина Гёте я сформулировал вам вот так. И себе тоже. И я могу только одно сказать, что вот тот рисунок, который был, он был как бы истории. То есть чем могу похвастать, что я давно размышлял о том, что на самом-то деле переход вот от этого или от того, он совершенно элементарно, значит, земля, солнце, что-то, так сказать, землица, и он начинает расти сам по себе. И самое интересное другое, почему гомеостаз расти не у деревьев достаточно очень интересно, так сказать, не просчитывается, мы так будем говорить, по супрамату. Оказывается, что каждый вот это вот довольно симметрично должно быть. Поэтому, когда, например, воды мало, поэтому ствол один такой, а корень уходит туда дальше. Ну вот вложенность, один из принципов подходов этого. Ну это вот разложение света, причем самое интересное, вот в этой ее части, вы видите, здесь вы даже синтезировать не сможете цвет. Можно синтез происходит мышкой, на определенной фокальной плоскости.
Мышкой показывает.
А?
Мышкой показывает, потому что
нам очень понятно. Нет, ну я не дотрагиваюсь так.
Нет, нам непонятно.
А, то есть не видно. Все. Сори. А вот здесь, наибольшее количество цветов, значит, вот в этой вот. А зелень, ну в природе всегда больше зелени, да? Но это пока некоторая спекуляция, почему так происходит. Ну вот. Вот технически кибернетики был в 78 году, но вот все-таки моя память немножечко как бы вздрагивает, когда она в технической кибернетике. Потому что она должна была быть, значит, вычислительной математики. Но один известный академик сказал, на плохих функциях ничего хорошего не делается. Так что прошло почти полста.
А контрпример чего?
А?
Ну, у вас там фраза начиналась с контрпримера.
Это непрерывная, нигде не дифференцируемая функция. То есть, грубо говоря, патологически изломанная. Но непрерывная. Это противоречит патологическому принципу.
Нет, это значит, это более серьезная вещь. Это значит, что функциональный анализ, в принципе, для подобных объектов не работает. Это значит, к тому же, вот как я все время тут уже...
Ну, как бы другая аксиоматика нам привлечена для описания этой программы. Вот фрактальная геометрия, она как бы не эвклидовая геометрия.
Вот специально для вас взял. Я вот как чувствовал, что вы будете. Вот это дадим время. Вот тут, почитайте внимательно, тут немного, мало. Могу в двух словах сказать, значит, вот что один крупнейший ученый, значит, написал уже, получил письмо от безумно талантливого, молодого ученого, если в двух словах. И крупнейший ученый, знаменитый, пишет ему, что брось заниматься своей аксиоматикой. Займись делом. Вот. Опубликовал это и то, вот в письме он пишет, что фамилию он не будет говорить, Тростников, значит, довольный. Ну а фамилия, значит, только можно было бы установить методом, наверное, дедукции, постепенным шагом за шагом, что в письме газеты «Правда» за ноябрь 1942 года Колмогоров просит извинения у Лужина за некорректность его выступления. То есть больше понятно, во время войны они все равно, значит, друг с другом. Но дальше я это приведу, просто чтобы сократить время. И после этого я решил действительно, так сказать, посмотреть, что публиковал и о чем писал Колмогоров с 60-го года по, значит, 68-й и дальше. Значит, это теория автоматов, искусственная жизнь, гносеология. Причем гносеология вышло в 1900, его, так сказать, письмо «Гносеология», опубликовано в 1995 году, написано было в 1965 году. Это что значит наука? Ну, а дальше, вот самое интересное, это для... Я вот все смотрел на эту формулу, и думаю, что же она мне такое напоминает. А напоминает она мне, наверное, и вам, а кто? Вот кто скажет? Самое интересное, что сейчас вот в интернете говорят, кто не знает эту форму, тот не крутой. О ком говорится? Байес. Но на самом деле он этого не знал, он просто настаивал на том, что ну вот программа «Кодовая модель», почему я ее...
На могиле Байеса стоит памятник Американского общества статистики.
Ну, а где вы это?
Гуляет это?
В интернете, да. Но на самом деле, вот в чем вся беда. Да не надо прикладывать вот к поисковой машине, Яндексу, Гуглу и так далее, вероятностную трактовку. Делайте без вероятности, там рейтинги все, и все было бы нормально. Вот меня бесит совершенно вот это. В одно множество загрузят, значит, совершенно, так сказать, непонятно что, а потом пытаются, значит, на 10 тысячах каких-то, так сказать, мусора вытащить, так сказать, синонимию. Ну, вот здесь Тринчер, что вот это? Потрясающая книжка, только, к сожалению, она все равно, значит, это вот трагедия инноваций, я теперь, вот к этому слову мне понравилось у вас, искусственный интеллект и инновации дальнейшие. Вот я больше об инновации. Так вот, инновация, значит, здесь уже присутствовала. Вот в нашей книжке с Кулешовым и Цветковым я уже показывал, что на самом деле, если мы научимся действовать на уровне импульсов, да, на уровне малых, так сказать, размеров, значит, памяти и все прочее, то на самом деле мы можем повторить вот такую кодовую модель. И что вот у него контейнерная передача и так далее сейчас, это все вот именно такое же дело. Кто-нибудь не обратил внимания, когда, значит, кто-то выступал, значит, какие мы молодцы, и правильно, молодцы, значит, устроили с этой самой Сочи, и он сказал 4500 антенн мобильных. Как вы думаете, зачем это было нужно? Ну, чтобы, во-первых, 4G все-таки получить, да? Чтобы не подсаживать это дело. А во-вторых, каждый куст антенны, значит, мог быть просто полностью, значит, в любой момент заблокирован или, так сказать, проконтролирован. Вот поражает, до чего дело дошло. То есть фрактальные и так далее, в интеллекте и компьютере, помните, у меня много вот подобных было, чисто математических объектов. Но это окисел цинка под микроскопом. Вот это меня, значит, больше поразило, что природа удивительно самоподобна. И... А это, значит, вот принтер 3D печатающий. Вот. Я не знаю, вот я могу сказать только так. Значит, на самом деле, значит, сейчас очень много, и с моей точки зрения, не спекуляции, но выглядит как спекуляция, что на самом деле, значит, интеллект зависит от количества связей, от количества извилистости головного мозга. То есть именно когда, значит, человек думает о чем-то, когда человек работает там и активно, значит, использует свой мозг, то растут связи, и количество этих связей переходит действительно вот в это вот количество извилин, которые существуют. Я вот это привожу просто как некий пример. Но вот это вот место, на этом Вейерштрассовской. Ну, в общем-то, ее нельзя назвать Вейерштрассовской кривой, а можно алгоритмически процедурой Александрова назвать. Нарочно не придумал. Так вот сейчас задача, вот я вам честно могу сказать, мы просто ищем подобные фигуры, ну понятно, с разных, и подобные, так сказать, элементы, ну просто методом перебора, значит, вот тех формул, которые вот существуют. Ну, понятные эшеровские конструкции. Вот снова, вот это срез. Вот этот срез, если в книжечке моей посмотреть, это очень похоже на срез цветной капусты. Понятно, да, пятиугольнички?
А важно ли, что он болен эпилепсией? Не очень понятно.
М?
Как? Ну в чем поинт? Важно ли, что он болен эпилепсией, это ваш пациент потом скажет?
Нет, ну, дело все в том, что когда человек болен, тогда вы и можете только экспериментировать.
Ну, МРТ там угодно могут делать.
Вот, к сожалению, не совсем так. Если мы не могли найти очень много, только вот эти и еще другие. То есть, когда во время
это
лечения...
Это гистология или МРТ?
Ну, в смысле, нет, это МРТ.
МРТ.
Это МРТ. Хотя я уже, так сказать, не буду. Я нашел подобие, и мне было как-то уже... Ну и вот... Инновации может быть следующее, что форма жизни на углеродной основе является информатикой. То есть курица является программой яйца. Сделать другое яйцо и весь спектакль биологической жизни есть те средства, которыми молекула ДНК тиражирует строки. Не информация, а программы для воспроизводства. В точности подобное ей самой. И вот здесь я забыл написать, значит, это и есть... С моей точки зрения, автомат Гёте. Вот появилась теперь еще вот такая очень интересная. Со сложностью, как определяется сложность по Колмогорову, не надо повторять. То, что биологи вот той маленькой книжечки тоже простоту и сложность входят, да? Потому что, значит, вот любой биологический объект, к нему прикладывается понятие, либо он простой, там две молекулы у него есть, или одна такая вот молекула слуха у кролика оказывается, и так далее. И сложная. Но я нашел, что, значит, сегодня, в наше время, происходит достаточно быстро интересное, так сказать, преобразование сложности. То есть ввели такой эволюционисты, дальше я покажу антропологическую, так сказать, вот некую статью «Неупростимое слово». Он утверждает, что теория эволюции невозможна, так как в живой и неживой природе существует множество организмов и механизмов, которые не могли бы сохранить все функции в упрощенном виде, чтобы потом эволюционировать в более сложные путем медленных, случайных, многими тысячелетиями обнаруженных окаменелостей, показывающих, что различные организмы появились внезапно и в совершенно законченном виде, без эволюционных, то есть скачкообразно. Вот дальше мы посмотрим, почему скачкообразно.
Ну, сомнительно. Да какие же такие у нас есть органы, которые не имеют...
Эволюционисты?
Да, которые... Не почему эволюционисты? Какие такие у нас есть органы, которые не имеют своих примитивных гомологов?
Я вас не понял, я...
Ну, только не упрощил.
Ты можешь сказать, что скачки эволюции, не так очевидно, что они есть.
Я вам говорю следующее, вот здесь, жирно выделено. Технология и культура одерживают верх над природой. То есть происходит так. С технологией изменяется социальный, будем говорить, культурный слой. У одних он изменяется, у других нет. То есть одновременно среди Homo sapiens присутствуют и все другие подвиды раньше и позже. Вот и все. И получается вот эта вот довольно интересная интеллектуальная неоднородность. Вот Homo mental это, значит, в принципе, я назвал. Ну, mental.
Homo mental это хорошо, но Homo digital это вырождение.
А где у нас живая Homo digitalis? Где вы его нашли?
Ну, развиваемая вами метафизика программы, это Homo digitalis, это вырождение, потому что программа, ну как можно программа отказывается от абстракции от машин?
Почему от машин?
Вы говорите, программа.
Программа
десятков сферический конь в вакууме.
Яйцо, это программа или машина?
Нет, программы стоят на машинах или они висят в абстракции.
Давайте так.
Ну и единички Колмогорова, они висят в уме Колмогорова, либо реализованы как материальные объекты на материальных машинах. То есть машина и программа, они нельзя их разделять.
Они, как информация, это различимый сигнал.
Это некое абстрактное представление, не более того. А вы некую метафизику...
Вам не нравится метафизика? Не обращайте на нее внимания. Обратите на одно. Что технология изменяет мыслительную способность человека.
Конечно.
Все. И скачком, рано или поздно количество превратится в качество.
Если человек будет принимать картинку на экране монитора, за реальный объект, простите меня, это врождение.
Ладно. Продолжим. Который там закрыт, переключим на другое.
Escape.
Не вижу, где.
Виртуальную реальность принимать за реальность.
Ну, это вот вам для красоты биологических объектов. Если вам мало одного вот этого, достаточно интересного места, то вот здесь то же самое. Можно построить, значит, чисто минимизационный или максимизационный функционал, который говорит, что именно так должны строиться, чтобы доступ к любым клеткам, чтобы кислород окислял пространство максимально и так далее. А можно говорить просто о метафизике.
Ну да, но глаз же все-таки устроен, может быть, не совсем, например, оптимально, да, что сетчатка на задней стороне там или на передней. Что
вот это левая и правая легкая?
Нет, я вообще говорю, что просто целесообразность можно где-то найти, а где-то и не найти. Вы же сами знаете пример.
Вот я вам как раз вот это и показывал. Кто это нашел? Это не метафизика, это вот кто нашел?
Разные, есть разные интерпретации.
Нет,
конечно, мир не устроен как разложение Фурье, это конечно. Но мир также не устроен как функция Вейерштрасса. Это просто разные абстракции. Это разные абстракции, которые возникают.
Так, давайте.
Беда между искусственным и естественным, живым организмом. Вот это живой организм.
Ну вещь в себе не Фурье и не Вейерштрасса.
Так, давайте дискуссию отложим.
Нет, ну а вопрос, а как вы объясняете асимметричные зоны в мозге, например, там речевую? Она же не с двух сторон, например.
Для разных представлений есть разный контекст. И нельзя забывать про эти контексты.
Такого представления.
Сейчас. Есть еще для закуски Бейтс.
Трачки придумывайте.
Да, закинули. Тут можно, знаете, посчитать себя основателем религии, что мы живем действительно в матрице. И называть на этой почве религией. Ну и что?
Я только одно не могу понять. Разве вы не знаете, что возникает огромное количество всяких сект и религий? Только они умирают, а некоторые, которые выживают, стабилизируют общество.
Цифровая технология это не более как культурный феномен.
Ну вот,
мировосприятия.
Вот как вам вот этот феномен? Вот как вы вот с этим феноменом обойдетесь? С математикой и онтологией. Прочтите вот здесь вот логическую шутку. Эта логическая шутка все время сейчас идет в соцсетях. И чтобы знать, что можно ожидать, например, от социальных сетей, нужно разобрать вот эту вот отвратительную смесь из камней, улиток и лягушек. Вот для искусственного интеллекта начало любой статьи искусственного интеллекта обязательно приплетает логику Аристотеля. Правильно? А на самом деле есть такая логика, которая по уму называется. Сам услышал ее недавно, решил разобраться и действительно согласился. С лодоистикой. Не слышали про лодоистику?
Может быть, то, чего уже существует. Это называется мультимножество. То есть, когда элементы множества, они как бы атрибутируют.
Ну и как вы разберете? Вот знаете, я задавал студентам очень простой вопрос. Когда слово антология. Ну давайте, может быть, вы ответите. Значит, все говорят, язык антологии.
Кто не может устраивать здесь экзамен, ладно? Потому,
да, что, нет,
потому, потому что это очень обоюдоострое оружие, знаете.
Антология, ну, вы слышали, что в программах есть понятие антологии, да?
Ну, нормальная антология. Ну, это же не те антологии.
Два яблока плюс...
Может быть, там озабочены.
Два яблока плюс две груши. Что будет?
Четыре фрукта.
Четыре объекта. Ну, два плюс два, значит, четыре объекта.
Это будут фрукты.
Ну, можно назвать их фруктами. Просто более общее родовое название.
Но вот человеческое...
Четыре штуки.
Нет.
Неважно.
Вы привести к общему знаменателю, например, никакая девочка сейчас ни дроби, ни сложения, ни умножения на кассе оператора не знает. Но она делает одну, не она, а программа делает одну операцию. Она ищет соизмеримое у одного, второго, третьего. Соизмеримая цена. Утрированно. Также винегрет.
Вот я вам привел в одной войне.
Да нет, я вам привел вот этот пример, он мне безумно понравился. Что есть философы, которые задумываются об элементарном вопросе. Совершенно элементарном вопросе. Что делать, когда множество не поименованные, так это называется, вы не можете их поименовать. И я вам только-только говорил, что Колмогоров знаменит тем, что он сказал, что информацию он привязал к объекту. А значит, вот здесь я впервые услышал, вот поименованно. У меня в графике вот этой зависимости связи от технологии времени, да, есть пересечение с TSP-IP, вот этим знаменитым, значит, переходом. Когда действительно вдруг электронная связь превратилась в электронную коммуникацию. Вот этот вот момент нужно понимать. И когда она превратилась в коммуникацию, мы можем воздействовать медиатехнологией и прочими, так сказать, вещами. Вот о чем идет речь. И здесь я просто использовал именно для того, что на самом деле логик может быть больше. Вот мне нравится, например, вот эта вот фраза. Геренёк неплохо пишет, он сразу говорит, у меня есть другая философия. Вот и у вас есть своя философия, и у меня есть своя философия.
Ну, сколько известно, сколько угодно, это же давно все известно.
Но его философия, его философия говорит только об одном, что сейчас студенты, я не знаю, как у вас, не читают, они делают клипы и великолепные. Медиапрограмминг есть потрясающая вот такая вот книга на английском языке. Они там говорят о проекте. Как проект? Как учить студента? Они ему предоставляют все возможности, значит, фильмотеку, там, прочее. И они создают проект. Они не учатся, не читают, а создают проект. Едут куда-то на лоно природы, снимают, потом делают мультики, создают тексты, создают красочные, так сказать, детали и так далее. Обучение. Вот искусство или наука, вот этот грант, наука, она 3D, когда программу его делают, это искусство. Не все могут это сделать. Вот у меня, вот я так приблизительно говорю, вот в принципе, логомахия и очень много весь спор, например, когда смотришь, так сказать, некоторые круглые столы, заключается в том, что логомахия – это попытка, не поняв друг друга, не уточнив их слова, вступать в спор. Так что в спор лучше не будем вступать. А вот лодий, лодистика, один очень хорошо сказал, впервые услышал от... Значит, это там председатель добровольной дружины, значит, это по трафику в Москве. Вдруг он говорит, ну когда же все займутся логистикой? Что? По логике, по уму. То есть если у вас, ну вот как на метро у нас, на Александра Невского, значит, ты все время под машину прешься с одной станции на другую, так по уму бы было хорошо там сделать уже давно, когда делали метро, переход. Вот это вот называется, значит, логикой, логистикой, оказывается, что нужно по уму соображать.
Называется релевантная логика.
Релевантная называется?
Ну, релевантная, то есть, когда нужно контролировать контекст, о которых образовались абстракции. И все споры возникают только тогда, когда вот теряется контроль
вы,
с контекстами. Вы, то есть, когда мы незаконно расширяем абстракцию.
Дело все в том, что, заменив релевантность на контекст, вы ничего не добавили. Контекст бывает разный. В одном и том же контексте бывает несколько смыслов.
Ну, разумеется.
Ну, так и все. Неоднозначность.
Так нет, для этого не нужно просто изобретать все новые слова. Логистика. Типа логистика нам что-то объясняет.
Нет, ну не надо, не надо. Логистика есть... появилась
нет, я говорю,
раньше.
Я говорю не логистика, а вот эти вот...
Что?
Новообразование
глобальное. Это старое образование.
Это самое старое образование. 1700 год.
Значит, логистика.
Логистика.
Да. В каждом случае это какой-то архаик.
Но это здорово, что люди вообще-то читают.
Нет, прошел процесс селекции, естественно. Значит, нет смысла, как бы, зачем снова вводить в оборот отсеянные неэффективные термины.
Вот размышление Бейтсона о том, почему его не могли понять студенты. Вот я это хочу, ну, почти этим я и закончу, потому что действительно многие неприятности компьютера, использования компьютера, заключаются в том, что очень мало людей знают, что он не может, значит, работать вне предикатов первого порядка. Вот так, прямо. Здесь это написано старым древним языком. Не, когда не, еще
редукцию. Как ты не можешь?
А вот так? А вот так?
Существуют даже пруверы для доказательств теоремы, там у вас в логике высших порядков. Другое дело, что там возникают осложнения с предсказуемостью.
Ну, вот такие же осложнения,
как... Но на компьютере запрограммировать мы можем все, что угодно, о чем мы можем мыслить. Если мы можем мыслить так порядковую систему, то и запрограммировать...
Вот у меня была хорошая фраза. Если мы можем это написать,
компьютер?
Но это не значит ваше программирование.
Компьютер — это символическая машина, которая может реализовать все, что
угодно. Не все может быть запрограммировано.
Это уже другой вопрос. Это не вопрос о том, что мы не можем запрограммировать оперирование в логике высших порядков символами. Да сколько угодно.
Какие высшие порядки вы знаете?
Второй, третий.
Конечно.
Более старше пятого уже мало где очень мало возможно использовать.
Так переведите на нормальный язык, вот приблизительно такой. Логистика, гипотезы, индукция, дедукция.
Зачем?
А очень просто. Тогда будет понятно, например, Шерлок Холмс работает так, а Мегре по-другому. Тогда будет обратный эффект. Ну ладненько. Ну вот я на последнем остановлюсь, потому что уже я как-то говорил, что на самом деле, если посмотреть на некоторые даже формулы, ну вот как мы говорим, байес и так далее, его легко можно перевести на понятие детерминизма. Значит, ну вот здесь это Бейтсон еще 60-е. То есть я хотел сказать, что вот прошло, значит, достаточно много 60-х годов, а в принципе направление действительно, значит, смены технологий, оно изменило и, как бы я выразился, социальную жизнь. Вот, кстати, ну на это уже все обращают, но почему-то, так сказать, неосознанно. Вот эти все оранжевые революции, они и говорят об одном, что темп изменения вот интеллектуальной массы по социальным сетям происходит очень быстро.
смешались в кучу кольные люди. Функциональная штрафа, фрактальная геометрия, социальные последствия информатизации.
Это говорит о том, что интеллект должен инновации
интеллект, в жизнь. Интеллект должен рефлексировать, больше ничего делать не должен. Он должен рефлексировать, например, свою
физического
фетишизма.
Я закончил, вы выступаете.
Ну, вы же сказали, вы же с самого начала сказали в свободной манере.
Если вы закончили, то спасибо.
Вы просите стиль изложения настолько, мягко скажем, сложный.
Я бы сказал, он как раз соответствовал функции Вейерштрасса.
Вы, да, нигде не дифференцируете.
Нет,
гладких участков не было.
Это же автоматично.
Гладких участков не было.
Можно мне все-таки спросить?
Вот, полосами очень широко.
Все-таки в какой вы вкладываете смысл вот в подобие там, биологической структуры, фрактальным каким-то самоподобным структурам? Ну хорошо, легких у нас два, и вы говорите, что можете по своим функциям предсказать, да, вот что они так красиво, по ним кровеносные сосуды расположены. Там. Мелкие, там, крупнее, крупнее и так далее. Сердце у нас там одно, не два, печень одна. Опять же, в мозге, ну да, есть два полушария, но опять же есть зоны в обеих полушариях, которые не гомологичны, да, речевая зона у нас одна. Ну и другие, как более какие-то сложные зоны. Ну просто речевая, какой-то общеизвестный пример, да, что она одна. Они тоже не симметричны, а асимметричны по отношению к двум полушариям. Просто какой, вот почему вы упираете именно вот, почему вы считаете именно самым важным вот это вот свойство, как бы самоподобие
нет,
здесь?
Значит, не самое важное. Я просто говорю о том, что природа при своем развитии опирается все-таки на достаточно простой механизм. Самовоспроизведение подобия.
Ну это локальное подобие, потому что в целом это имеет место смена модели.
Значит, я могу просто сказать тогда, вот, вы возьмите, подойдите, значит, к своему, цветы дома есть? Сорвите листочек. Посмотрите на прожилки. Я делал, ну, популярную книжку, была довольно, об играх, и тем более вот об узлах, и больше всего мне нравилось воспроизведение березы, там, сосны. Вот, возьмете линию, да, вот на листе, возьмите линию и два ответвления, ну, береза, например, это линия, делите на три части, от середины под 45 градусов налево, оттуда направо вот это. Идеальная береза построится, рекурсия. Значит, можно таким образом построить, значит, сосну, еще что-то. Ну, некие способы, да, совсем не математического склада. Могу, значит, просто сказать, что меня в этом заводит. Значит, у меня, так сказать, за мое существование, моя лаборатория уже очень большая, прошли много людей, и многие докторские защитили, кандидатские и так далее. Но было очень много с университетского образования, они не смогли написать уравнение, которое бы воспроизводило вот такой, я же четко говорю, это же никакая не меня, это эмпирика, да? Но эмпирика какая? Я ее вижу. Мне природа показывает, дает подсказку. Если хотите, опять байс, это априорное знание некое, который говорит о том, что вы его можете либо развивать, либо не развивать. Вот о чем. Когда я вот здесь упираю, значит, есть такая матрица Адамара, не знаю, видели вы, нет, единица, 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 минус единица, да?
Mm-hmm.
Очень простая. Кроникарово произведение, значит, дает тоже матрица Адамара. В чем ее прелесть? Вот я говорил, а так чувствуется связь с информацией, мне донес. А связь и вот такая. Никаким образом не надо ей ни Шинона, ни прочих телевизионных и прочих сигнальных фурьер-развлечений. Это кодики вот такие. Как...
То есть квадрат из этой матрицы есть эта же матрица, да?
Она и обратная, и инверсная сама по себе.
Это неподвижная точка. Но...
Ой, вы вот самый интересный.
Так же, как бы, нет, хорошо, а в альтернативной парадигме там есть такие же подобные объекты, вот это самое нормальное распределение.
Но понимаете, в чем все дело? Вот я уже нахожу матрицу Адамара, я говорю физически. Это значит, размер матрицы, 1/4 размерности матрицы, это кодировка, то есть это дешифратор. То есть на самом деле это столько, вы можете допустить ошибок. Вы поняли, да? И тогда отношение сигнал-шум тут ни при чем. Энергетическая минимизация совсем другая.
Нельзя, а сингулярность, нельзя сказать, что понимаем, мы все,
она бессмысленна.
Не все, нельзя, наверное, сказать, что мы все четко понимаем, что вы имеете в виду. Хотя вас книгу прочитали. Это самое. Нет, вот хотелось бы другое заметить. Ну. Вы совершенно правы. Да, конечно, скажем, вероятностный подход к языку Владимиру, Холмогорову как бы провалился. Марксовские модели порождения текста, они как бы, ну, аппроксимируют, дают некое подобие.
Ничего не дают.
Прежде всего, до порядка дают некое подобие. Но не текст, не живой текст. Фрактальный генератор текста вы можете предложить? Или вы предлагаете, что такой объект не является столь же фиктивным, как и надежда построить марксовскую модель речи порождения?
Вот знаете, меня больше всего волнует совсем не это. А следующее. Ну как? Почему все-таки за всю огромную историю.
Мы же хотим.
За всю историю был только один Тесла, который мог сразу же делать изделия. Без записи, без проекта. У него в голове
какие
образ
какие
возникал.
Тесла вы имеете в виду?
Трансформатор Тесла хотя бы.
Да.
Ну, господи.
Ну а что? Какая-то равновеликих нету достижения? Почему?
Да нет, я же не
за связи равновеликих.
Я говорил о том, что можно ли вообще, это лингвистами поставлено, можно ли думать без слов? Вот о чем я говорю.
Только в каком смысле? Вы его не уточнили.
Что?
Смысл вопроса. В каком смысле думать без слов?
Вот я и думаю, можно ли мыслить без слов?
В одном смысле?
Я думаю
в смысле?
О том, можно ли думать без
можно,
слов?
Можно, в одном смысле.
Вот это смысле. Моя рефлексия.
В одном смысле
я занимаюсь. Да. И очень много занимаюсь именно любимыми игрушками, находя, например, пиктограммы, которые...
Но интуиция нужна.
Как аналог Кандинского. Вот и все. У Кандинского есть пиктограммщики очень хорошие, 32 пиктограмм. Вот как ему пришло в голову, нафига их рисовать? Еще не были эти самые айподы.
Ну, во. Та же самая идея вот этого супрематического разложения объекта на его какие-то примитивы.
А он тут как раз синтезировал.
Так, хорошо, кроме Дмитрия, есть еще какие-нибудь вопросы?
Мне совсем понятно, что вы пытаетесь показать с ним примером про чашу. Ну хорошо, я могу придумать альтернативный пример с шахматными фигурами на доске. Вот если вы не эксперт, а просто там, ну вот вы не знаете, вы знаете просто, что это такая игра шахмат, то вот любая кучка фигур на доске для вас это вот точно такая же смесь, там, не знаю, камушков и пастилы, камушков и земляники.
Нет, я хотел сказать, что автомат, я там приводил и все прочее, автомат Гёте может объяснить искусственный интеллект, откуда и как он возникает, лучше, чем автомат Калашникова.
Есть пример.
Раз. Вот и все. Почему это пример? Почему он не имеет права на существование? И то же самое машина Тьюринга. Потому что для меня, вот как хорошо, хоть заметил правильно, значит, матрица Адамара позволяет работать с любыми как бы числами, понятно. А вот фильтр Калмана сразу приходит плохо обусловленную систему. Поэтому машина Тьюринга, да даже Тьюринг уже сказал о том, что существуют невычислимые числа. То есть его автомат имеет ограничения по предикатам первого порядка. И ничего вы мне не докажете.
Ну что, можно построить приближение этого невычислимого?
Ну и делайте! Ну и делайте! Очень интересно. Да пока вы со своим этим автоматом, значит, Тьюринга будете возиться, вот я сам обратил внимание, думаю, когда-то, 40 лет тому давно, яблоки гнили на даче, а сейчас приходишь в магазин, потрясающий такой, целлофанный, он такой красный, зеленый, свежий, бодрый, геномодифицированный. Нормально. Но это они сделали геномодифицированный. А упертые в информацию шинона не могут этого сделать. Вот все, что я хочу сказать. Я хочу обратить внимание людей, что есть другие.
Ну, это самоочевидно,
да? Ну как очевидно? Да не очевидно.
Нет, это фундаментальное различие.
Вот вы знаете,
их 12. У нас всегда крайности, и борьба крайности на уничтожение. А у них разнообразие, у них есть все.
Вот считайте, я для вас
разнообразие. Они порождают это разнообразие, а мы им пользуемся и протектируем на нем.
Ну, представьте, вот я как раз очень горжусь, что я такой разнообразный.
Так, ну хорошо,
нет,
давайте.
Вы стараетесь выпустить одну крайность за счет другую.
Да, давайте уже такую дискуссию продолжим в кулуарах. Еще раз поблагодарим докладчика.